Добрый вечер. Мы в прямом эфире. Это программа 2025, одна из первых, первый месяц января программы 2025. Меня зовут Виталий Дымарский. И с радостью представлю вам сегодняшнего своего собеседника, писателя, журналиста, публициста и еще миллион ипостасей. Но вы его хорошо знаете, Александр Архангельский. Саша, привет.
Добрый вечер. Привет, дорогой.
Привет.
Мы не будем притворяться, будем на «ты», потому что мы всю жизнь на «ты».
Да, конечно. Да я чего уж притворяться, я тебе умоляю. Да. 25-й год мы вступили с набором старых проблем, новых проблем, они всем хорошо известны. Я хочу отойти, может быть, от темы, которая последние, там, по-моему, пару месяцев присутствует во всех эфирах, которые только существуют, она коротко обозначается Трамп. Да, все обсуждают Трампа, все гадают, никто угадать не может, пока, во всяком случае, да, мы посмотрим, что будет дальше. А давай не о Трампе,
хорошо.
Если ты не против, да. Хотя,
есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе?
Хотя, конечно, так или иначе, он может всплыть. Вот. Давай посмотрим, попробуем посмотреть. Мне кажется, что это очень важно уже сейчас. Заглянуть в после Трампа и в после Путина. Да? Такое ощущение, что я вот сейчас в последнее время со многими собеседниками об этом говорю. Вот, как ты относишься вот к этой явно совершенно, я думаю, помнишь, в свое время Ходорковский, по-моему, писал «Левый поворот» такую статью. Такой сейчас совершенно отчетливый такой правый поворот, я имею в виду в мире, да, это и Трамп, это и то, что вот эти европейские, где победили, где еще не победили, вот эти крайне правые европейские, ну и туда же Россия. Ты видишь в этом какую-то угрозу? Я, может быть, добавлю еще две фразы, знаешь, как у нас говорят, ориентируясь на историю, что на каждого Сталина у нас всегда свой Хрущев, там, а на каждого Брежнева там Горбачев. Вот нет такого ощущения, что на каждого Путина, что после Путина будет что-то похожее. А будет что-то похожее на предыдущих товарищей, а будет все равно что-то похожее на Путина, а может быть даже и радикальнее.
Это я не знаю. А что касается правых-левых, то я все равно слово «Трамп» произнесу. Увы, никуда не денешься. Потому что Трамп, если смотреть отвлеченно, не нравится, не нравится. Мы даже знаем продолжение, когда нам наш президент это продолжение процитировал фактически. Спи, моя красавица. Но если мы смотрим на Трампа, то он, конечно, странный правый. Это такой правый, который взял рабочий класс, превратил своего избирателя. Рабочие за Трампа. Левые, да, они даже голосуют за справедливость, они голосуют за миллиардера. Цветные за Трампа. Они должны голосовать против, голосуют за него. Значит, это не вполне правый разворот, это что-то другое. Это кич,
который мы видим. Я не перебью, но итальянский рабочий класс голосовал за Муссолини. А немецкий, подозреваю, тоже известно, за кого голосовал.
Да, но это были именно правые, а Трамп сумел взять повестку Дня справедливости и повести за собой тех, с кем не работали левые. Вопрос к левым, а не к правым. Если вы бросили электорат поперек пути, то кто-нибудь придет и поведет его за собой. Поэтому мне кажется, что там все интереснее, путаннее. Понятное дело, что миллиардер не может в реальности переживать так, как переживает крестьянин на своем поле. Но он умеет притворяться. Если он умеет притворяться, он пойдет за собой рабочего и окажется там, где мы все не ждали. И в этом смысле Трамп вот, какое-то знамение времени, я сейчас не про хорошее, плохое, а про то, что приходит... Ну, есть такая повесть, краткая повесть об Антихристе у Владимира Сергеевича Соловьева, великого русского мыслителя и отличного писателя, извините меня голосом, отличного писателя, который рассказывает про то, как придет Антихрист и поведет за собой. Я не Трампа Антихристом не называю, но поезд характерный. Потому что, что скажет Антихрист, когда придет? Вы не справились с моими проблемами, я вас поведу за собой, и все проблемы будут решены. Трамп предъявил готовность решать проблемы. Всего не предъявляли левые. И в этом смысле не правый ли он, не правый, не имеет значения. Имеет значение, что он пообещал то, чего не пообещали.
Ну, это популизм называется, да?
Да, вот популизм, правый он или левый. Ну, популизм. Это просто Жириновский, возведенный в какую-то мировую степень, не выросший на 154 главы, но работающий со своей аудиторией, так же, как Владимир Вольфович работал со своей здесь, но расширяющий ее. Хорошо это или плохо? Ужасно. Но так есть.
Ну, это правда, да. Но есть же
Да.
еще европейские, я не знаю, как назвать, правые, популистские, я имею в виду Венгрия, Словакия, набирающие все больше и больше голосов. Это альтернатива для Германии,
Ну,
Голландия, Франция, Австрия.
альтернатива точно правая. Да? И немецкий путь определенный путь. Даже крайне правая точно соответствует своему названию. Все остальные, то ли левые, то ли правые, не пойми чего, это популизм. Популизм как норма жизни. Потому что когда у вас обязательства становятся невыполнимыми, вы обнуляете их. Как можно их обнулить? Начинать болтать. Мы сейчас с тобой можем уйти от этой темы, заболтать ее, и мы будем как популисты. Мы с тобой скучные люди, мы возвращаемся к определениям, работаем с ними и вынуждены анализировать то, что есть, то, с чем мы имеем дело. Время обещаний неисполнимых, потому что понятное дело, что последний ответ Байдена на вопрос корреспондентки, господин Байден, а какова роль Трампа в этом? Он поворачивается и говорит, вы шутите? А действительно, есть роль Трампа? Или он присвоил себе байденскую победу? Я имею в виду в освобождении заложников, в прекращении войны Израиля и Хамаса. Извините, Виталий, передайте тебе слово, мне нужно прокашляться.
Ну, давай, хорошо. Перехватываю слово. Не будем, наверное, тогда гадать, там, правый и левый. Это, в общем-то, мы с тобой все-таки больше здесь выступаем как журналисты, а не как теоретики, да?
Ну, что, уж точно, что мы не теоретики.
Да, оставим это крупным экспертам и исследователям. Трамп, еще раз повторю, может, конечно, еще раз, может опять возникнуть в нашем разговоре, но в эту же кампанию, судя по всему, как бы получается, вот судя по тому, что пишут умные головы, в эту кампанию как бы вписывается и Россия с Путиным, да?
А куда она вписывается?
А вот в этот интернационал, я не знаю, популистский, правый, потому что Путина, наверное, тоже трудно определить, он правый, левый, когда он там, казалось, всем восстанавливал Советский Союз, значит, он казался левым, потом, значит, он пустился в этот русский мир и так далее, и так далее. Он стал уже правым таким националистом и так далее. То есть там в определениях дефицита нет. И судя по тому, что он, ну, не только он, да, там, мы же помним Госдуму, которая аплодировала Трампу, и мы хотим Трампа, мы с Трампом мы лучше договариваемся.
Ну, слушай, но вспомним прошлые выборы Трампа. Когда он пришел к власти, оказалось, что с ним гораздо труднее, чем с демократами.
Ну да.
Он сказал, здравствуйте, сказал Трамп. И соврал Трамп.
Да, и самое главное, что, в общем, 4 года предыдущие Трампа никаких послаблений, по-моему, в отношениях в Америке и России не было. По-моему, довольно...
Просто он просто нарушает табу. Эти табу нарушает сознательно и не боится, потому что последствия придут потом или не придут. Ведь до сих пор нет последствий его бунта, который он поднял в Капитолии. Он отвечает за него морально? Да, юридически, как выяснилось, нет. Поэтому он будет делать то, что считает нужным в данную минуту. И это время расплаты за невыполненные обещания тех, кто считал себя рационалистами. И платить-то будем мы все равно.
Хорошо, тогда я тебе так поставлю вопрос. Угроза, ты видишь угрозу для России, угроза скатывания вот в этот правый национализм?
Ну, я вижу то, что национализм никуда не девался и, наоборот, расцветал последние годы. Вообще, это карта, которая власть... Я сейчас не про Путина конкретно, про власть в целом, как элиту.
Власть в целом, согласен.
Эту карту держала до последнего невынутой. Это Россия для русских. Она прекрасно понимает, что в стране такой многонациональной, путанной, многофигурной, как Россия, вынуть эту карту, значит ее начать разрушать. Поэтому они эту карту вынимали, махали в воздухе и прятали обратно. Когда на Манежную площадь выходили националисты и говорили, хватит кормить Кавказ, Кремль говорил, нет, нет, не хватит кормить Кавказ. А потом, когда Кавказ предъявлял ему претензии в Дагестане, искал еврея и находил, Кремль говорил, нет, нет, мы посадим тех, кто будет бунтовать. Поэтому да и нет. И нет, и да. И правые, и левые. И позволим, и не позволим. И националисты, и антинационалисты. И имперцы, и антиимперцы. Я помню, когда был... Как это юридически называется, присоединение Крыма?
Ну, Алексей, что-то.
Ну,
Нет, не
в общем, ну, когда произошло
слить.
слияние и поглощение Крыма, Путин выступал с посланием Федеральному собранию. И я сейчас не про политологию, поскольку я тот еще политолог, я про метафорику, я про метафору. Какие там были метафоры? Это наша храмовая гора. Окей, это наша храмовая гора. Мистические объяснения, рационально не годится, но воздействует. Нам нельзя было не присоединить, не вернуть, не потому что иначе Америка построила бы свою военную базу. Храмовая гора и военная база – это разные метафоры из разных стилей. Третье – мы не могли, потому что наши братья, сестры и мучились. Это третий довод. Четвертый довод – это было всегда наше. Какой из доводов работает? Все одновременно. Какой выгоден в данную секунду, такой будет применен. И в этом смысле это интернационал популистов, рациональных популистов. Вот чем отличается классический популист 30-х годов от сегодняшнего? Классические популисты 30-х годов были интуитивистами. Я сейчас боюсь перегрузить какими-то цитатами, но рассказ Томаса Манна «Марио и волшебник», о том, как Муссолини, любимый нами Муссолини, приходит к власти, и это метафора того, как будет безумие побеждать, потому что люди хотят безумия, и кончится катастрофой. Муссолини был правый, левый. Между прочим, я бы напомнил, что книжку о Муссолини написал основатель сионистского движения, один из основателей русского сионистского движения, Жаботинский. Это в Италии выпустил. Почему? Потому что он воспринял как левого, национал, как социалиста, как и он тоже был. Можно ли про Трампа написать книжку как национал-социалиста? Можно. А как просто социалиста? Нельзя, но можно. Потому что ему так захочется.
Извини,
Мы,
Саша,
он...
его воспитанница, не воспитанница, воспитательница, что я говорю, была такое, она почему-то ее имя не осталось в истории, довольно известная марксистско-еврейского происхождения, русская, ну, русская, российская, в смысле, да, фамилия Балабанова, если я не ошибаюсь. А это была его учительница, наставница. Он до конца жизни, вообще-то, признавал ее решающее идейное воздействие на него, на Муссолини.
Более того, я тебе скажу, в Женевской библиотеке, публичной, но закрытой, это бывают публичные библиотеки открытые, а бывают закрытые, есть книжка, исчерканная Владимиром Ильичем Лениным. Он, знаешь, брал в руки карандаш и чиркал на полях дорогих старинных книжек. И, в частности, это была книжка, посвященная, видимо, когда он материализмом перекритицизм работал, неважно. Мы знаем, благодаря этому, что он исчеркал эту книжку, стали исследовать и выяснили, что в один и тот же день в библиотеке это сидели Муссолини и Ленин, не зная друг о друге, и работали с марксистским наследием, потому что оба были социалисты. Один пошел в национализм, другой не пошел в национализм. Но это про то, как все в этом мире перепутано. Ленин был националистом? Не был. Он был популистом? Был. Он мог продать Брестский мир? Мог. Мог не продавать, но, наверное, уже по обязательствам не мог. Но выкручивался как умел, и Трамп обладает этим дарованием великого популиста. Он мог сидеть рядом с Лениным и работать над Марксом, мог сидеть с Муссолини и работать над национал-социализмом. С Жаботинским тоже мог посидеть, вряд ли он отказался бы. Это новое состояние мира. Но я боюсь, что это про художественное творчество в большей степени, чем про рациональные основания. Это не партийное строительство, это не партийная программа, это угадывание, игра в угадайку. Угадал рабочий, повел с собой, не угадал, не повел. Про Россию и национализм. Национализм используется, да. Доводится до края? Нет. Где граница? Не знаем.
Помнишь, такая была знаменитая фраза, как триумфальное шествие советской власти, да? Меня всегда это интересовал, этот вопрос. Ну хорошо, взяли власть там, в Петербурге, Петрограде тогда, да? А дальше-то как вообще до Владивостока-то дойти, да, с этой новой властью? Как она меняется на таком огромном пространстве при коммуникациях, которые все-таки не сегодняшнего дня? Но это отдельная история. А нет такого ощущения,
Да.
этого триумфальное шествие вот этого популизма? Потому что,
Есть.
да,
Есть. Но я, можно одно замечание, если мы начали про историю. Я вот как-то заинтересовался, как же рабочие крестьяне, матросы, интеллигенты, буржуа и так далее вслушивались в речи Ленина и Троцкого в театре «Модерн». Это представляешь, театр «Модерн».
да.
Вот нормальный цирк, это цирковое пространство. У вас сколько там рядов? Ну, рядов, наверное, 40, 50. Микрофонов нет. Ленин бегает по трибуне, приносит речи. Кто их слышит? Первые 5 рядов слышит, дальше нет. Значит, чем он воздействует? Рациональным доводом? Нет. Он размахивает руками, посылает пассы. У Трампа есть вся система коммуникации, но действует он тем же самым. Он посылает пассы, и это нерациональное состояние мира. Мир вышел из рационального состояния, потерял сам себя, свои собственные границы, свои рациональные корни. И что из этого? А из этого следует, что может быть все, что угодно.
Но популизм, это вот этот вот триумфально шагающий, это реакция, не знаю, там, на кризис либерализма, на кризис миропорядка там 45-го года, который существовал, да, и это же он не взялся просто ниоткуда, не с неба упал, да, это же реакция на то, на что-то, чем люди недовольны.
Но люди недовольны. Левое движение выродилось. Ну, достаточно взять такую классическую левую страну, как Франция, которую мы с тобой немножко знаем оба, да? Кто бы сказал 30 лет назад, что во Франции не будет социалистов как реальной играющей силы, никто бы не поверил. Объяснять это, что Строскан любил женщин, ну, Строскан любил женщин, и что? Проиграл свое присутствие в политическом... Нашли бы замену? Нету этого движения. Оно умерло. Никто, правые не стали, Франция не стала правой стороной, но левое движение в ней погасло. Оно само себя дискредитировало, само себя исчерпало. И так происходит везде и всюду. Уж тем более это происходит в Германии, где социал-демократы начинают сходить с арены. Кстати, какие у тебя прогнозы? Кто там победит?
Я думаю, что это ХДС, я думаю.
Ну, то есть опять Ангела Меркель.
Ну, в общем, ну как, ну там вот как, Меркель, по-моему, не Меркель, а Меркель, да? Я думаю, что опять, наверное, коалиционное правительство в любом случае будет, там иначе
Ну, то
могло.
есть ну, то есть я к чему это веду? Потому что Германия создала модель, при которой крах социал-демократии, ну, временный крах, не приведет к уничтожению политической системы. Мы не можем себе представить, что Германия побеждает крайне правые как сила окончательная. Мы не можем допустить, что ее не выпустят на арену выборов. Мы понимаем, что левые никуда не денутся, но они погаснут. Но это нормально работающая модель. Институты есть. Германия сделала свой вывод из опыта 20 века, то, что она не имела институтов и провалилась в катастрофу нацизма. А Америка спаслась, потому что Рузвельт тоже, прямо скажем, был не самым демократичным, не самым, как сказать, ну, не самым демократичным лидером, правда? Но институты ее удержали. В этот раз институты слабее. Мистическая роль Трампа заключается в том, чтобы проверить, работает этот институт или нет. Прокуратура выдержит сопротивление, давление его, не выдержит. И так далее, и тому подобное. То есть мы жили в рациональном мире. Рациональный мир упустил сам себя. Люди в нем разочаровались. Когда люди разочарованы, к ним приходят те, кто надевает демократию на обе руки. Знаешь, такие игрушечки детские. На пальчик надевается, головка качается. И мы говорим, ребята, мы с вами поиграем. Пойдемте, куда мы вас позовем. Но это очень опасное состояние. Но что, другого нам не дано. Что касается здесь, я повторюсь, здесь популизм как норма, как идеология. Нельзя сказать, что Путин правый, нельзя сказать, что Путин левый, нельзя сказать, что Путин нейтральный. Он будет таким, каким вы ждете его в каждую данную минуту.
И каким он нужен сам себе.
Ой, я не умею в бессмертную душу Путина заглядывать, я не знаю, каким он нужен сам себе. Он, у него, он ходячие рифмы, я бы сказал. Если опять же про литературу, вот бывают люди, которые рифмуются с тем миром, который их окружает. Бывают люди, которые в диссонансе с ним. Он рифмуется. Какой мир есть?
Это мой старый любимый вопрос, который я с удовольствием к нему возвращаюсь, тем более я и хотел к нему вернуться, даже поговорим еще об этом через культуру. что вообще вот это, то, что сейчас происходит в России, ну, если мы этим недовольны, то чья это больше вообще-то вина? Власти или общества?
А что родилось сначала, курица или яйцо?
Не знаю.
Я не знаю. Ну,
Но я имею в виду, что общество несет не меньше, мне кажется, не меньше ответственности.
я по старинке. Мне кажется, что власть несет больше ответственности, чем общество. Потому что оно получило, эта власть получила это общество в том состоянии, в каком общество было. И работало с тем, с чем имело дело. Она могла его вести вверх, могла вести вниз, могла вести вбок. Никого ни с кем не сравнивая, Моисей вел 40 лет по маленькому отрезку земли и кончил тем, что сам не перешагнул границу Синая, остался здесь, но Иерусалим обнаружился. Это не похоже на то, что происходит здесь сейчас.
Тогда вот я все-таки хотел этот вопрос поднять через культуру. Каким образом, значит, какой-то там богоносный русский народ, воспитанный на
На
Пушкине,
народ жереносец, как бы это назвал.
воспитанный на Пушкине Толстым, не будем называть других классиков, вот, почему он это принимает? Принимает на ура, голосует, в соцопросах там боится, не боится, там другой вопрос, но тем не менее, ну, в общем, понятно совершенно, почему он все поддерживает.
Ну, первое.
Культура. Я, знаешь, я, по-моему, кого-то спросил, Андрея Макаревича. Я говорю, почему? Я говорю, красота. Я его спросил, красота спасает мир? Он говорит, нифига. Вот я хочу тебя спросить, а почему она не спасает? Красота, ну, понимаешь, в широком смысле этого слова, да? Культура великая русская и так далее. Почему она не спасает мир? Почему она не спасает души человеческие?
У меня сколько часов на две? Задай рамку. Но если всерьез, то первое. Мы не знаем, что было бы, если бы не было красоты.
Было бы еще хуже.
Она была бы гораздо хуже. С моей точки зрения, это гипотеза. К счастью, ее нельзя проверить. Было бы гораздо хуже. Второе. Если мы думаем, что русские классики это не живые люди, а боги, спущенные с неба, да, это ошибка. Они искали, они мучились, они страдали, они давали противоречивые ответы. Клеветникам России, который написал Пушкин, это великие стихи, это ужасные стихи одновременно, в одном и том же флаконе. Они, значит ли это, что Пушкин не предлагал ничего другого? Предлагал. Но почему-то в политике используется этот класс. Что касается войны и насилия и надежд, вспомним Анну Каренину. Там ведь все помнят судьбу Анны Карениной, которая бросилась под поезд, причем бросилась почему-то не под паровоз, а посередине, чтобы разорвало посильнее. Куда поехал Вронский? А помнишь, куда поехал?
Не услышал. Понял?
Ты помнишь, куда поехал Вронский?
Нет, не понял.
На войну, на Сербскую войну.
А,
Там
ну,
два катастрофических
когда
финала. Да, там показано два катастрофических финала. Для женщины были втянуты в этот ужас. Это поезд, для мужчин это война. Это предупреждение, да, Лев Николаевич предупреждал. Но он же с таким упоением описывал и войну, и Анну Каренину, бросающуюся под поезд, то литература и свободна, и не свободна от своего собственного описания. Поэтому не думать, что литература спасет мир просто потому, что она хорошая, наивно. Гёте не спас немецкую страну от того, что с ней произошло в 20 веке. Тут спасает не красота, а институты. Вот институты не созданы, да, это гораздо более важно. Я бы, опять, можно сносить памятники Пушкину, понятно, что сносят не памятники Пушкину, а память о том, что был когда-то другой мир, но это ненависть к самим себе, к тому, что ты в состоянии, в котором ты живешь, к настоящему, к будущему. Это не про классику, не про красоту, это про что-то другое.
Ну да, наверное, посмотрим. Еще такой уж раз мы заговорили о культуре, еще такой вопрос. Как ты думаешь, вот там слово война, называй как хочешь, это вообще-то это материал для художника?
Ну, во-первых, это несомненный материал.
Ну,
Во-вторых,
материал
напомню, что...
цинично звучит по отношению к войне, да? Вот так, материал, да, такой, как-то слишком практичный, я бы сказал, да, но я имею в виду трагедия войны, да.
Ну, во-первых, книжки рождаются. Я сейчас про литературу, можно про искусство в целом, да, про театр, про кино, ну, да, про литературу она просто понятнее. А есть периоды, когда книжки создаются мгновенно. Ремарк – это опыт Первой мировой, который воплощен в гениальных книжках. А есть периоды, когда нужно ждать десятилетия. «Война и мир» рассказывает о войне 12-го года как опыте спустя 60 лет. Ну, не 60, чуть-чуть меньше, да? 50. А какие будут сейчас реакции? Будет, да, была ли военная проза советская, которая рассказывала об опыте Великой Отечественной войны. Она довольно, она ближе, лет 20 отстает, но тоже рождается мгновенно здесь сейчас. Что будет здесь сейчас, я не знаю. Кто придет с этой войны? Причем я по обе стороны границы беру. Ну, Буржуа, дай бог ему здоровья, выжить в боевых действиях, остаться личностью и не стать военным, а остаться писателем. Он напишет книжку. Я не знаю. С этой стороны, что мы, я боюсь назвать фамилии. Здесь Захар Прилепин воюет. Он будет осмыслять свой опыт? Он осмысляет уже. Ты читал эти книги?
Ну, кое-что читал, нет, кое-что читал.
Но это не подавлено.
Если вспомнить Вторую мировую, там уже во время войны рождалось, ну, не скажу, что гениальное, хотя, ну, блистательная поэзия, скажем, да.
Поэзия, да. Но мы читаем разных поэтов. Тут Светлана Крючкова исполнила стихотворение за поэтки Марии Ватутиной. И Крючкова очень хорошая артистка. И Ватутина была неплохим поэтом. Но результат ужасающий. Пока мы видим пустоту на месте связи.
А тогда
Вот.
вопрос такой, а в какой мере, ну мы говорим там про общество в целом, а в какой мере интеллектуально-художественная часть этого общества несет ответственность за все, что... Потому что мы же прекрасно знаем, что так называемые релоканты, да, куда бы они ни поехали, в Европу, ну, в основном в Европу, это не только в Европе, они сталкиваются с тем, что они приезжают, но их, в отличие от иммиграции российской, там, послереволюционной, их не встречаются с простертыми объятиями. Тут тоже не встречаются с простертыми объятиями, но достаточно нейтрально во всяком случае. А здесь встречают как все равно как ответственных, как виноватых в том, что произошло.
Ну, кто виноват? И Пушкин. Пушкин всегда виноват. Как всем
Виноват.
Вознесенский.
Бродский
Да.
виноват. Памятник, это я сейчас про Украину уже, но Украина особая реакция, ее трудно обсуждать, да, там памятник Высоцкому снесли, ну не снесли
Ну,
по-моему.
я лично не имею права эти сюжеты обсуждать. Я скажу вам, поэтому отвлечен. Пушкину плевать на то, стоят ли ему памятники. Бродскому совершенно безразлично, виноват ли он в том, что произошло, потому что не он виноват. Интеллигенция русская ужасна, но ну, правда, ну, давайте посмотрим, а что попы хорошие, а что физики замечательные, а политики какие у нас прекрасные. Почему только интеллигенты виноваты? Интеллигенты просто берут ответственность на себя, моральную. Ну и правильно делают, потому что кто-то...
Исправляют.
Ну, что не
Исправляют.
слышал? С этим
Исправляют.
справляются.
Не справляют.
А нет, с тем, чтобы виноват, быть виноватыми, но почему? Справляются. Как исправить? Вот возьмем, хорошо, никого ни с кем не сравнивая, ничто ни с чем не сопоставляя, вернемся к Томасу Манну. Томас Манн. В 1932 году проходит юбилей Гёте. Еще не 33-й, но уже не 31-й. Юбилей со дня смерти Гёте. Там сидит в дни Германии Луначарский. И подсматривает, что там происходит с Гёте, и переносит этот опыт, делится с Каменевым, потом это будет с Пушкиным в 1937 году. Что делает Томас Манн? Томас Манн ездит от востока на запад, участвует в дискуссиях, произносит речи и прекрасно понимает, что выбор между Гинденбургом и Геббельсом плохой выбор, но надо выбирать от этого, а не того. И выбор, как ни странно, идет через восстановление культа Гёте. Выполнил Томас Манн свою миссию. Он свою моральную выполнил.
Правильно, да.
Да, но не остановил эти процессы, правда, потому что есть... А что немецкие пасторы? А что немецкие физики? А что немецкие политики? А что немецкие общественные деятели? С них-то какой спрос? У них были рычаги влияния. У Гёте и у Томаса Манна есть только один рычаг – слово. Они свой долг выполнили. Гёте тем, что подарил нам эти слова, Томас Манн тем, что помог их переосмыслить. После войны Томас Манн возвращается в Германию, хотя с братом не встречается, не едет в Германию. Брат встречается на границе умирающим братом. А ради Гёте и Шиллера возвращается в Германию. Более того, едет на Восток, получает ГДРовскую премию. Почему? Потому что ему важно вернуть этот состав интеллектуальной ответственности. Мы отвечаем, и мы не отвечаем. Мы отвечаем морально, но вы ответьте организационно. Поэтому давайте разделим ответственность. Когда говорят, что русская интеллигенция, советская интеллигенция, постсоветская интеллигенция виновата, конечно, виновата, как все. Но не единственный, кто в этом виноват. И какую-то часть своей вины она признает, и какую-то деятельность, которую нужно делать, она делает. Только давайте все будем сваливать на нее.
Ну, значит, если я смотрю, если судить там по тому, что происходит среди уже упомянутых релокантов, ну, какое-то слово придумали, почему не иммиграция, я не понимаю. Ну, нехорошо, хорошо, релокация так релокация. Там в конечном итоге, то ли чувство...
Релокант – это временно исполняющий обязанности мигранта.
Что то ли чувствуя свое бессилие, что ли, да, они, в общем, во многом занялись разборками там среди себя, да, начинает один, ты имеешь право, ты не имеешь права, причем, что потрясающе, что каждый берет на себя роль судьи, и как там, по-моему, это Ира Петровская, или она за кем-то повторила, она говорит, вот работает, вот постоянно работает сетевой трибунал. Да? Вот Facebook, да, там Доля Смирнова не имеет права, почему она не имеет права там, значит, спектакль ставить. Там кто-то это там не имеет права, та-та-та-та-та. Почему этот выступил? А этот такой, а этот сякой, а этот агент Кремля, а этот агент не, вообще непонятно чего. Ну и так далее и тому подобное. Там кто-то кому-то угрожает. Причем все это вне расследований таких правовых, законных, что ли, да? Это просто вот такой товарищеский суд, Жековский.
Товарищеский – это еще ничего, это не товарищеский.
Ну, он назывался товарищеским,
Я
знаешь.
помню,
Да.
я жил при советской власти, я
Вот,
помню.
по сути, там товарищи, те еще товарищи были.
Ну, во-первых, я бы сказал примирительно, что люди кричат от боли, и какую форму принимает эта боль. Ну, от боли ждать, что она будет благой, не приходится. Это болевой шум. Сочувствие предполагает, не более того. Обсуждать это бесполезно. Второе. Это было и в первой миграции, и второй. Ахматова, которая спорит с Гулем, что, или с Гиппиус. Гуль пишет статью об Ахматовой, что вот Ахматова типа осталась и искупила свою вину, коренную вину русской интеллигенции, но зато есть более героические, которые покинули эту родину, бросили ее, потому что надо было ее бросать. Потому что давайте мы не будем спорить. Они свою отспорили. И ахматовские эпиграфы к реквиему, где бросается обвинение фактически к бывшим друзьям-эмигрантам. И Гуль, и Гиппиус. Давайте, они поспорили, и хватит. Они были великие. Давайте почитаем. А спорить об этом не будем. Что касается там, кто мы можем ставить, кто не мы. Я вообще не понимаю, о чем речь. Дуня Смирнова поставила спектакль в театре Гешин. Давайте радоваться, что русскому режиссеру выходцу из России дает возможность ставить в театре одном из лучших израильских театров. Наверное, 154 раза подумали, прежде чем заказать ей эту постановку. Если я правильно понимаю, там будет писать пьесу вместе с ней Марина Степнова, если я ошибаюсь, примите мои извинения. Но мне кажется, что нет. Тоже замечательный писатель, прекрасный сценарий. Ксения Рапопорт будет играть. Что, мы будем огорчаться то, что Ксения Рапопорт сыграет роль? Давайте радоваться. Хоть что-то хорошее на фоне плохого. Я этого не понимаю. Мне кажется, просто это дикий болевой шок. Люди просто перестали размышлять, а кричат от боли. Ну, что в этих обстоятельствах делать? Не кричать, если у тебя есть силы.
Ну, я думаю, что от боли, хорошо, от боли, я думаю, что это еще от бессилия, потому что, в общем-то, люди, конечно, уехавшие, я это вижу, понимают, что от них сейчас мало что зависит. Да? Собственно говоря, я бы так сказал, не было этой релокации, остались бы все эти люди в России, от них бы тоже мало что зависит. Потому что я думаю, что, как обычно, в России все равно все происходит сверху. Снизу там мало что происходит.
Нет, давайте разделим уровни. Политических, да, вряд ли бы что-то зависело. А если бы зависело, их бы с ними поступили бы так же, как с адвокатами, которых сегодня приговорили
5 лет.
к разным срокам. А вот что касается социально и культурно-исторически, многое все-таки зависит. Возвращаемся к Томасу Манну. Томас Манн, просидевший в Америке и отвечавший Геббельсу на то, что где я, там немецкая культура, отказывался, повторюсь, возвращаться в Германию, потому что он считал ее виноватой. И своих коллег, писателей немецких, считал виноватыми. Но, повторюсь, в определенной ситуации он переступил через свою гордыню и пошел восстанавливать права немецкую классику, потому что она была ему нужна, ему, Томасу Манну, она была нужна для того, чтобы Германию восстановить права и пересоздать. Можно ли было Томасу Манну предъявить претензии за то, что он молчал? За то, что молчал, нет. А за то, что он говорил в 18 году после Первой мировой, можно. Все ошибались. Но люди делятся не на тех, кто ошибается, и тех, кто не ошибается, а на тех, кто преодолевает свои ошибки, осмысляет их и делает шаг вперед, и тех, кто не делает. Поэтому у интеллигенции не, как нечему не заняться. Есть чем заняться. Во-первых, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Разве это не задача? Сохранить свой круг, интеллектуальное напряжение, творческий простор. Мы можем так угодно спорить по поводу того, получится или не получится какие-то проекты, которые запускают те же релоканты слэш-эмигранты. Ну, давайте скажем, когда там Михаил Шишкин, замечательный писатель, создает литературную премию в Швейцарии, он как минимум предпринимает попытку восстановить в правах русскоязычную литературу в мире. Получится, не получится, вопрос 125. Попытка засчитана? Засчитана. Дуня Смирнова, которую обругали, она ставится русскоязычный спектакль. Кстати, если я правильно понимаю, там будет текст и на иврите. Она свою роль пытается как может, на том месте, где у нее есть возможность. Да, мы вместо этого ее топим.
Реализовал.
Да, другие коллеги. Мы можем... Григорию Георгию Рошадзе, Александр Гаврилов. Я сейчас беру издателей,
Хотел
который
сказать,
запускает русскоязычное издательство. И не
да.
только они, мы можем назвать кого-то еще. Мария Степанова, Маша Степанова, которая выпускает новые книги. Анна Наринская. Ну, я могу десятки имен перечислить людей, которые продолжают выполнять свою работу, находясь там, где их жизнь, куда их жизнь занесла. И это хорошо. И спасибо им.
Ну да, это хорошо, когда это получается, и когда
И когда не получается, тоже хорошо. Потому что люди, вместо того, чтобы сидеть и ныть, идут и делают. Тот, кто не готов проиграть, никогда не выиграет. Когда в мое время, в молодости, когда мы носили книжки по издательствам, их не печатали, была такая шутка, когда кто-то жаловался кому-то, знаешь, книжка лежит в издательстве, ее не издают. Ответ был простой. Книга, которая нигде не лежит, не может быть издана.
Это правильно, да. Знаете, я очень
Вот и...
часто вспоминаю.
И извини, просто, иначе опять я тоже попадаю в эту. Назвал релокантов, назвал не релокантов. А издатели, которые в России продолжают издавать книжки, вопреки всему, что вокруг происходит. Alpina Publishers, которая вспоминается в связи со скандалом вокруг писателя Ильичевского, но она много чудакова делает. Alpina Nonfiction, много подразделений. Редактор Ирины Шубиной. Множество редакций, которые ведут себя достойно, достойнейшим образом.
НЛО.
НЛО и так далее и тому подобное. Книжки, которые мы продолжаем читать, они здесь и сейчас производятся. Более того, мы видим, как изредка западные авторы и западные издатели через голову санкций начинают возвращаться на ту часть российского книжного рынка, которая для них важна не ради доходов, потому что это капля в море, а ради присутствия, ради продолжения диалога. Это очень хорошо.
Ну да, я часто вспоминаю этот эпизод. Я его, может быть, кто-то из аудитории его уже услышал от меня, но я его повторю, потому что результат ведь не только, наверное, не только, ну, может быть, политическим, что ли, да? Результат может быть и неким моральным, нравственным, если хотите. Это я вот вспоминаю давнюю свою 90-х годов, он ушел из жизни с тех пор, с Аликом Александром Гинзбургом, знаменитым советским правозащитником в Париже, который мне говорил, когда мы там беседовали с ним в Париже, он говорит, ты знаешь, он говорит, мы диссиденты, это его, повторяю, это его мнение, там я знаю, что многие с ним не согласны в этом. Он говорит, мы диссиденты не сыграли никакой роли в падении коммунистического режима. Он говорит, ну мы чисты перед собой, перед Богом, да, потому что мы были, он говорит, тот строй, тот режим можно было снести только изнутри. И я, как представитель, значит, этой части советского общества, вот, он говорит, вот, он говорит, вышли, конечно, он говорит, я понимаю, говорит, вышли на компромиссы с собой там и так далее, продолжая ну, законно существовать и работать в Советском Союзе. Да? Но вы вот постепенно его расшатывали изнутри. Да? Что, короче, вот эта идея падения режима, советского режима изнутри, а диссидент, он говорит, ну что, говорит, я вообще, говорит, всю жизнь себя называл журналистом. Он говорит, ну, говорит, печатали. Ну да, какую-то роль там сыграли, наверное. Он говорит, но в принципе больше мы это делали для очистки собственной совести.
Ну, тут я бы до конца не согласился. Во-первых, все-таки
Я не соглашаюсь.
это не идеально, то, что происходило. То, что, вот я разговаривал с Адамом Михником, который создатель газеты «Уборча» и один из основателей «Солидарности». Я спросил Адама, а что вы делали, когда вас интернировали? Ну, был момент, когда Войцех Ярузельский
Да, я с ним не
выбрал
встречал.
между вводом войск Варшавского договора и собственными действиями он мягко посадил своих врагов. Не то чтобы я его идеализировал, но был такой эпизод в жизни. А он заикается, Адам Михник говорит, слушай, мы учили языки и писали проекты законов, которые мы будем принимать, когда придем к власти. Вот первое было, языки учили, героизм проявляли, а вот проекты законов, которые будем принимать, когда придем к власти, мне кажется, что мало кто пишет. Это проблема нашего диссидентства в целом, и нашей культуры в целом. Культура осуществления, когда у тебя все карты на руках, а ты попробуй без карт. Рисуй карты и выкладывай их на стол. Вот. Но это так, это замечание в сторону. Мы не знаем, как пойдет будущее. Мы знаем одно, что окно возможности однажды откроется. И оно будет очень коротким, как всегда в истории. И нужно будет что-то предъявить. Ответ на вопрос, куда идти, как переосмыслять прошлое, как взаимодействовать друг с другом, где граница компромисса, который нам предстоит в будущем, а не здесь и сейчас, как будем возвращаться или не будем, будем ли возвращаться в целом, будем ли примиряться здесь или будем примиряться там, или не будем примиряться вообще. Какая модель, немецкая, испанская? Ни одной удачной нет. Мы знаем из книжек Эпле и Баунова, что ни одна предложенная послевоенная модель примирения, осуждения, преодоления, покаяния не сработала. Но они должны быть предложены. И они должны быть предложены там, где будет эта возможность. Она будет. Самое ужасное – это проснуться однажды и сказать, ну давай, а тебе нечего предложить.
Мне, знаешь, мне есть что предложить. Во-первых, тебе буквально в течение 40 секунд отдохнуть, а мне рассказать нашей аудитории о том, что хотел сказать, знаменитом, но может он действительно уже знаменитый, онлайн-магазине dilettant.shop. Она появилась не вчера, не сегодня, но она там есть еще пока. Это книга Бориса Надеждина. Как вы помните, это человек, который попытался выдвинуть себя в президенты Российской Федерации, и выстроились очереди, огромные очереди, которые напугали власти и в конечном итоге Бориса Надеждина для собирания подписей. И в конечном итоге Бориса Надеждина лишили этой возможности. Так вот, он написал книгу под названием «Играя этими своей фамилией, в том числе «Очередь за надеждой». Это он там описывает опыт своего похода во власть, хотя Борис, я его тоже очень давно знаю, он там, ну, на низших, что ли, на более низких этажах власти так или иначе уже побывал и присутствовал. А здесь вот эта попытка, да, подняться, она не удалась, но тем не менее одновременно, мне кажется, и удалась, да, потому что она показала, что много людей, которые хотят все-таки изменения, вот тех людей, которые выстроились в этой очереди за надеждой и чтобы подписать эти подписные листы для Бориса Надеждина. Вот эта книга с описанием этого опыта, она на Дилетант-шоп, и я не могу удержаться от того, чтобы сказать, что на этом же сайте всегда вы найдете номера журнала «Дилетант». Сейчас на подходе, буквально через 3 дня, новый, первый номер, первый, нет, что я вру, это уже второй номер этого года, 25-го года, февральский номер, с главной темой, я думаю, что для людей, даже хорошо знающих историю, это немножко прозвучит загадочно, но, тем не менее, это очень интересно. Главная тема – Тевтобурский, битва в Тевтобурском лесу. И, кроме этого, очень много интересных статей. Я бы посоветовал статью Евгения Ямбурга о тех сложностях, которые переживает российская школа сегодня в связи со столкновением, я бы так сказал, знаний и веры. Что делать с религиозными, скажем так, требованиями родителей, а то и учеников вот в светской российской школе, ну и много других интересных материалов. Возвращаемся к Александру,
Архангельскому.
да,
Ну, я да, подброшу в топку. Вышел сегодня новый номер журнала «Горби»,
да.
очень, который я сотрудничаю, пишу колонки, очень я этому рад. Но я вернусь к теме ответственности и возможности. У нас манихейский подход. Человек должен быть чист всегда и во всем, и никогда никаких ошибок не совершает, и мы не ценим, когда он исправляет свои ошибки в будущем, в отношении к прошлому. А надо уметь это ценить. Ну, например, многие были недовольны, когда Лихачева стала директором вместо Башак, директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина. А она, между тем, став директором, на какие-то компромиссы шла, а какие-то компромиссы были для нее чертой, за которую она не перейдет. И одно дело, когда, знаете, ты ни за что не отвечаешь, поэтому у тебя нет ответственности. А другое дело, когда ты за многое отвечаешь, ответственность у тебя есть, и ты эту ответственность используешь. Она вступилась за музей ГУЛАГа, где тоже был компромиссный директор Роман Романов. На какие-то компромиссы шел, на какие-то нет. Но музейную экспозицию сохранили. И музейное сообщество не в самых невыносимых условиях, когда ему есть что терять, продолжает выступать за то, чтобы корпоративное сообщество было важнее, чем политическое. Я всегда говорю, что человек трусливее за пределами своей профессии, чем внутри своей профессии. И как политически меня можно уломать, уговорить, запугать. А репутационно, когда я теряю свою профессию, я смелее. Не потому, что я смелее, смелый, а потому, что мне профессия требует от меня гораздо больше, чем гражданское общество. И в этом мы видим на наших вот этих примерах.
Хорошо, ты вспомнил этот пример, потому что там же есть продолжение этой истории, да, это с назначением вместо Лихачевой Ольги Горностаевой, правильно фамилия, да? Вот, которая, я понимаю, человека, который в таких условиях приходит на место, да, она заранее плохая там и так далее, потому что она заменила хорошую.
Ну, или Лихачева была заранее плохая, в итоге
Да,
оказалось,
да,
что
да.
она
А в
поднялась
итоге,
над собой.
кстати, когда она пришла из РосИЗО прекрасно совершенно сделал музей.
И
Ну нет.
РосИЗО, на самом деле, дало нам Трегулову, которая была выдающимся директором Третьяковки.
Стыковки, да.
Шла на компромиссы, но где-то за какой-то чертой нет.
Будем надеяться, что это плохо, это все очень плохо, но что действительно, что профессионализм все-таки возьмет верх над политикой. Политика – это мимолетное, вот это все, да, а там это…
Ну, слушай, это тоже не до конца согласен. Пуля тоже мимолетная,
Ну,
чтобы она летела, чтобы она летела мимо.
я согласен, да. Но политика, понимаешь, это сегодня так, завтра по-другому. А профессия музейщика, она постоянно, она не меняется по сути своей. Я так думаю.
И она очень зависима, потому что она организационно требует присутствия государства. Но она все равно предполагает человеческую ответственность за то, что мы делаем. и черту, которую ты должен провести сам. Не кто-то за тебя, не политбюро сетевое, а ты сам проводишь эту черту. Вот здесь, как говорил Шанин в книжке, которую мы с ним делали, командиром сказал во время Бирманской дороги, во время штурма, вот черта, за ней умираете. Но до нее нет.
Ну, умирать, в общем-то, лучше не умирать. Не
Все равно
захотел.
умрем, но
Ну, это
где-то
да.
надо черту.
Но как-то лучше своей смертью, я бы сказал, а не вот этой мимолетной пулей.
Да. Арсений
Мимолетная,
Рай.
хорошо звучит, это, когда летит мимо.
Да.
Мимолетная.
И покойный Арсений Борисович Рогинский мне дважды сказал в этой жизни: не дай им себя убить. Это вот его формула была. Для него, для самого себя выработаны, и он ей делился.
Ну да. Но в конечном итоге вот эти все сбивания в кучу, сбивания в группы, оно, это, наверное, важно, какие-то коллективы, коллективизация вот этого всей этой публики тоже важна, но, конечно, каждый спасает себя сам, и каждый для себя сам принимает решение, в первую очередь. Ну, что
И
мы с
суд
тобой...
своей, и суд своей совести все равно всегда страшнее и сильнее, чем внешний суд чужих слов.
Вот, но мы с тобой прямо сейчас как эти самые.
Мы толстовцы.
Просветители.
Да.
Общество знания. Помнишь, тоже был
Нет,
просветитель?
общество знания не нам принадлежит, пусть оно остается. Да, оно
Общество.
сейчас оно контролируется другими людьми.
Это интересно было. Помнишь, просветительское общество знания? Надо бы еще создать просветительское общество вера. Я думаю, для того, чтобы
Но
уравновесить.
если про веру, вообще-то говоря, несчастье часто заставляет быть смелее, чем ты был до этого. В этом году, и многие не обратили на это внимания, было письмо, кажется, рождественское письмо группы священников и мирян, православных, о том, что, вообще-то говоря, надо менять не только отношение к институции церковной, но и сами практики. И, если хотите, это такой просветленный, просвещенный православный протестантизм. Это процессы очень важные, они только-только начались. Там письмо писал Слепой Сергей Чепнин, там принимали участие отец Андрей Пордочкин, отец Алексей Уминский, кто-то еще. И это тоже движение навстречу обществу. Не подчинение внешнему социализированному, социалистическому и антикоммунистическому обществу, а перемена участи, я бы сказал. Это тоже очень важно.
Это вообще это другой взгляд на роль церкви, конечно, и на то,
Да,
что
да.
она должна и может. Я просто беседовал с Уминским некоторое время назад вот на эти темы. Это совершенно взгляд, который, в общем, мы никогда не слышали из уст никого из там из церковных иерархов.
Ну, он
Понимаете?
не иерап, ну, прямо скажем,
Нет, я имею
рядовой
в виду раньше,
белый
никто из
духовенство.
церковных иерархов не говорил никогда о том, что нужно реформироваться и так далее. Говорят, я не про Уминского, да? Потому что мы раньше от них никогда этого, ни от них,
Ну,
ни от...
как известно, модернизация настолько болезненный процесс в любой сфере, включая церковную, что на нее решается только когда деваться уже некуда, когда за спиной пропасть. Так что в этом смысле пропасть не помешает.
Я бы еще раз обратил внимание нашей аудитории, которая, я думаю, всегда интересуется журналом. Мне просто очень понравилось и очень важной мне показалась статья Жени Ямбурга вот по
А он
поводу...
не первый раз, он на самом деле он один из немногих, кто продолжал про это говорить на протяжении десятилетий.
По поводу, да, сожительства веры и знания в школе, да. Как это все отрегулировать и упорядочить, я бы сказал.
Ну
Ну,
да.
хорошо, поговорили мы о многом. Я думаю, что мы уговорили в конечном итоге нашу аудиторию в том, что в 2025 году проблем не меньше, чем в 2024. И каждый в отдельности и все вместе попробуем что-то, хотя бы часть этих проблем решить. И я благодарю за эту беседу Александра Архангельского. Меня зовут Виталий Дымарский. До новых встреч.
Спасибо.